Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников. В студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Трагедия в Баренцевом море. Затонуло вместе с рыбаками российское судно «Онега». Спасти удалось только двоих. Моряками другого судна, которое находилось относительно рядом с местом происшествия, пострадавший в удовлетворительном состоянии, еще один из членов экипажа найден мертвым, еще 17 числятся пока пропавшими без вести. По предварительным данным экстренных служб, они погибли.
Инцидент произошел в понедельник утром вблизи Новой Земли Архангельской области. По неуточненным данным, «Онега» затонула из-за обледенения. Из-за него сместился центр тяжести траулера. В результате тот перевернулся, не выдержав напора большой волны. Опять же, уточню, это по неподтвержденным данным. На судне сработал спасательный буй. О другом возможном факторе, который мог спровоцировать трагедию, капитан дальнего плавания Александр Забавников.
Удар погодный, там в море был шторм. Шторм, наверное, был, наверное, такой вот приличный. Высота волны, наверное, надо по прогнозу посмотреть, какая была. 7-8 метров, там 6. От 6 до 8 метров высота волны. Чем эти судно занималось? Может быть, волна в противоположный борт ударила. И судно накренилось, сделало крен на правый борт. И все, и больше оно не стало. Мне так кажется, потому что если они занимались промыслом, то там аппарель была открыта. А аппарель — это окно такое, где берут снасти на борт, типа вот этого яруса, веревки. И судно могло черпануть через аппарель забортную воду.
Увы, с поисками большие сложности из-за плохой погоды, ну и плюс температура воды в акватории Баренцева моря крайне низкая, и кроме того нет связи.
В профсоюзе моряков уточнили, что большинство рыбаков россияне. По неподтвержденным данным, один член экипажа был из Сьерра-Леоне. Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму с соболезнованиями родным моряков. Сообщает об этом пресс-служба Кремля. Родственникам моряков будет оказана необходимая поддержка. У губернатора региона спасательная операция на особом контроле. В поисках задействованы 4 судна, одно из них «Войково». Задействован также самолет морской авиации Северного флота. По мнению спасателей, с каждым часом шансов найти оставшихся моряков живыми все меньше и меньше, но надежд их найти никто не оставляет.
Уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта. А вот какие еще могут быть версии причин случившегося, а что обычно делается в такой ситуации? И вообще, может быть, тоже в истории вопрос так же, пусть трагичного, но погрузимся. С нами на связи председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Петрович, конечно, предугадать, что стало истинной причиной трагедии, сложно, но если исходить из опыта работы в Баренцевом море, в частности, что можно было бы отметить, если комментировать произошедшее?
Исходя из того, что для меня этот регион близкий, я и сам служил на Северном флоте, депутатом Государственной Думы России был от Мурманской области, поэтому я хотел бы от всего морского сообщества, от имени Общероссийского движения поддержки флота выразить соболезнования родным и близким и призвать наши соответствующие правоохранительные структуры разобраться с владельцами этого судна, потому что Новая Земля, Баренцево море в это время – это дважды штормовой регион Северного Ледовитого океана. Всегда в северных краях всегда погода архисложная, штормовая. А здесь, из того, что мы знаем, судя по всему, владелец вынуждал привезти с моря большой улов. И эта зависимость, это желание во что бы то ни стало добиться особого вылова заставило капитана, экипаж участвовать ночью в рыбной ловле. потому что обычно такие штормовые условия обязывают суда, хотя рыбаки, о них даже поговорка есть о рыбаках, рыбак дважды моряк. Они в штормовых условиях ловят рыбу. Но когда навигационная обстановка ухудшается, предписано приостановить лов рыбы или осуществлять лов рыбы, обеспечивая безопасность. У рыбаков, в частности, которые ловят рыбу в таких краях, в таких регионах, есть даже команда по линии борьбы за живучесть судна приступить к околке льда деревянными молотками, когда видят, что лед нарастает, а он в наших краях арктических нарастает мгновенно. Чтобы вы понимали, многие спрашивают, обыватели, как же так, не видно? Нет, буквально налетел ветер с брызгами, и все, весь такелаж, все судно становится просто ледяным островом. И если ты не успеваешь вовремя околоть лед, а в это время ты еще вытаскиваешь трал с рыбой на борт, и это, естественно, приводит к крену, там спастись. Вот пожелаем, конечно, еще побороться за надежду, попытаемся пожелать, чтобы поисковая операция привела к обнадеживающим результатам, но это сложно. Север там сегодня, чтобы вы знали, сплошная ночь.
Михаил Петрович, вот да. Из ваших слов достаточно пугающая вещь прозвучала. А насколько такие моменты, вот о решении о выходе на работу, насколько все это дело зарегламентировано, насколько есть четкий порядок, четкий регламент? Но опять же, вот со стороны обывателя, я себя совершенно не боюсь так назвать, я прекрасно понимаю, что морская служба, работа в море, что все должно быть проверено, ну не 10-15 тысяч раз, все должно быть отлажено как часы. И здесь вот насколько есть момент, где капитан или может быть, начальник порта, или, может быть, команда, или кто-нибудь другой, принимающий решение, ну, где-то что-то решит вот сам от себя. Потому что, в конечном счете, человеческий фактор, ну, так время показывает, всегда вот может сыграть какую-нибудь вещь, которая, вроде бы, казалось бы, должна быть предусмотрена где-то правилами, где-то нормами, где-то жестким регламентом, где-то хотя бы здравым смыслом.
К сожалению, понятие «человеческий фактор» в нынешних условиях включает роль и ответственность владельца. В любом деле практически, в любом деле, потому что рыбакам, мурманчанам, есть парень с Архангельской области, сейчас устанавливают, возможно, жители других регионов России были в составе экипажа, а они должны зарабатывать. И их заставляют с точки зрения целесообразности выходить в любых условиях в море. Но вы правы, это судно, сейчас, кстати, с ним, с самим судном и с владельцами будут разбираться. Это судно не российской постройки. Мало того, оно, судя по всему, возрастное и строили за границей. Сейчас даже с проектом пытаются разобраться. Вот очень многие рыбаки, мои друзья-мурманчане, с которыми я общался сегодня, мы их спрашиваем, что за судно, что за проект, потому что, в первую очередь, подчеркиваю, такие случаи, к сожалению, у нас и на дальневосточном регионе происходят к нашей огромной беде регулярно. Но, в первую очередь, то, что вы спросили, регламенты, все нормы с виду соблюдены, подчеркиваю, с виду. Угу. Я имею в виду, что в этом году, в 2020-м, он проходил все проверки. Эти проверки он прошел, судя по всему, успешно, раз получил право на выход в море и право на выход в ловлю. Там все есть соответствующие документы, соответствующие службы портового надзора, которые выходили. У нас сейчас в этом плане все больше и больше, в хорошем смысле слова, ужесточается портовые службы надзора, контроля, регистры, которые достаточно жестко спрашивают. Но есть такие виды нарушений, которые могут образоваться в ходе рыбного промысла. И капитан по всем нормам должен прекратить рыбный промысел, если выявлены те или иные проблемы с технической готовностью, с теми или иными условиями ловли рыбы. Почему мы же говорим, что в 4 утра пропал со связи? Ночь. рыбная ловля в это время должна особенно быть организована на таком безопасном основании и только после этого заниматься продолжением рыбной ловли. Не будем предвосхищать, что найдут и какие выводы сделают следственные органы, но в первую очередь здесь вопрос к тем, кто давал команду ловить рыбу в этих условиях, кто настаивал или нет. Есть вахтенный журнал, к сожалению, там глубина приличная в районе Новой Земли, вот, и корабль, судно находится на дне, вот, дай бог, чтобы мы еще не теряли надежду найти, возможно, хотя мы видим, плоты нашли спасательные, но людей нет, тем более, я говорю, что такое 4 метра, да даже 3 метра, 2 метра ледяной воды, волна, это всегда жесткие, героические практически условия для того, чтобы продолжать рыбную ловлю.
Михаил
и
Петрович,
вот все в комплексе, надо это исследовать.
А я хотел уточнить такой момент. Может ли быть такое, что проект, по которому было построено судно, не соответствовал тому, чтобы его можно было эксплуатировать в условиях Баренцева моря?
Я сейчас окончательно, как я уже сказал, не могу определенно по тому или иному вопросу высказаться, потому что, еще раз подчеркиваю, рыбаки, которые в наших мурманских, архангельских краях занимаются рыбной ловлей, этот проект не знают.
Но разница в проектах все-таки есть, да? Я вот имею в виду, что одно дело, когда ты выходишь на ловлю, скажем так, в теплых водах, другое дело, когда в холодных водах, потому что проекты, по идее, ну, должны различаться, правильно понимаю?
В основном нет. У рыбаков ледового класса судов мало. Почему? Потому что рыбак, в зависимости от задания, он может ловить рыбу в Северной Атлантике, в Северно-Ледовитом океане. Завтра он может уйти в Срединную Атлантику, район Африки. Вот. Все зависит от того, где какая рыба, какой сезон. И сейчас, к сожалению, эти же истории повторяются. 1 января начинается путина в Охотском море. И там, мы знаем, тоже истории были, потому что Охотское море, все рыбаки знают, к сожалению, это море проблемное, море ЧП. И вот этот урок, может быть, послужит, может быть, почему я так говорю, не уверен, потому что, к сожалению, это каждый год происходит. Погоня за прибылью во вред безопасности, потому что сейчас очень трудно объяснить женам, детям, почему и за что погибли рыбаки. Поэтому вопрос связан не только с тем, было ли судно пригодно для ловли в Северной Атлантике, но и вопрос в ответственности тех, кто выпускал, тех, кто заставлял. Потому что, неважно, иностранцы, то есть здесь не надо, как говорится, условно говоря, тень на плетень бросать. Они строят так же качественно, особенно те рыбопромысловые державы, которые качественно суда строят. Здесь вопрос, как я уже сказал, в неумении или в неспособности организовать колку льда, в неумении организовать в сложнейших штормовых условиях рыбный промысел. И вот чья это зона ответственности? Капитана или владельцев, сейчас должно разбираться следствие.
Михаил Петрович, а вот вообще в кругу моряков, в кругу людей, которые вот этим занимаются, которые вот так работают, опять же, я исключительно со стороны обывателя могу смотреть по каким-то документальным фильмам, по обычным фильмам, там, по высказываниям, по интервью. Насколько там есть понимание, что если что, ну, мы сами куда надо выйдем в любых условиях? Потому что это же далеко, ну, увы, но это далеко не первая трагедия. Бывали и в как-то сказать, бывали и другие, прежде очень громкие, периодически связаны были еще с такими, с международными историями, где и чужую помощь, может быть, даже и не принять. Вот насколько внутри моряков есть понимание, что, ну, как это сказать, работа в первую очередь, а регламент на втором месте. Регламент тот самый обязательный к исполнению. А вот мы, если между собой договоримся, мы все сами сделаем.
К сожалению, есть элемент, и этот элемент губит жизни, элемент «одна авось». Вот, и сейчас присутствует, потому что предписания со стороны Росрыболовства, я это знаю после вот трагедии в Охотском море, были самые жесткие. на всех уровнях, телеграммы, указания руководства Федерального агентства по рыболовству, они в прошлом году, в этом году предупреждали, рассылали. Но еще раз подчеркиваю вопрос ответственности конкретного человека. Мы это видим на примерах где угодно, что в метро, что в аэропорту, Иван Иванович какой-нибудь, исходя из своих там, возможностей, исходя из своего состояния, мог поступить как угодно. Так и сейчас здесь трудно делать ответственными капитана, старпома, экипаж, пока мы не увидим, почему это все произошло. Но опытные рыбаки, с кем я, еще раз подчеркиваю, постоянно общался, сегодня общаюсь, они тоже говорят, в первую очередь, не должно было такого быть, неорганизованное рыболовство в этих условиях. Это вопрос как владельцам, так и капитану, почему они пошли. И вот здесь и произошло, возможно, тот эпизод, когда, зная, что нельзя в таких условиях ловить рыбу, но пошли. Угу. Возможно, были проблемы с техническим обеспечением, почему я сказал, что в 4 утра вот эту осколку льда организовали, но, скорее всего, уже поздно. С точки зрения то ли процесса улова, а этот процесс улова очень трудоемкий, ответственный. Вы представляете, в таких условиях качка дикая. Вот, экипаж небольшой, вот, решать задачу и пополнить трюма рыбой, и бороться за живучесть. И поэтому вопрос, конечно, стоит того, чтобы мы извлекли выводы, потому что вот эти смерти, будем надеяться, что мы обнаружим, хотя с трудом я в это верю, потому что Северный Ледовитый океан – это всегда ледяная вода, даже летом. А сейчас, когда места свободны от льда, это просто обычная такая, знаете, ледяная жижица, неважно, что внизу, что ветром, когда или волной поднимается, несется в лицо. И вот это все, подчеркиваю, должно привести, надеюсь, к последним выводам, а потом должна просто наступать уголовная ответственность для тех владельцев, которые посылают людей на рыбный промысел, не обеспечив надежной защитой. Потому что хватит терять жизни русских людей, русских рыбаков в таких условиях, когда нет войны, когда просто промысел идет, и этот промысел оканчивается трагедией для семей, для всего Мурманского региона, для Архангельской области, ну и для всего морского сообщества.
Михаил Петрович, такой момент. Хорошо, там капитан договорился с владельцем судна, решили, что будем выходить, а сами моряки могли отказаться наотрез, сказать, что извините, условия для работы просто неподходящие, и мы отказываемся выходить в море, выходить на ловлю рыбы. Могло такое быть? Или в любом случае они должны каким-то образом подчиняться?
Правильно вы ставите вопрос, он актуальный. И я сам, когда вот общаюсь по линии общероссийского движения поддержки флота, когда к нам приходят рыбаки, обращения, помогите, мы всегда ставим вопрос. На каждом судне, по идее, должна быть профсоюзная организация. По идее, подчеркиваю. Но поскольку часто экипажи формируются быстро, за определенное короткое время спрашивают, есть там паспорт моряка, там диплом того или иного специалиста. Все, мы тебя зачисляем в экипаж и выходим в море. Поэтому не успевают люди объединиться в коллектив и отстаивать свои права. И второе, набирают же с условием того, что ты слушай начальника и не задавай вопросы, когда получишь свою зарплату. И вот этот вопрос правового отношения к своему труду, к задачам перед тем или иным коллективом, это вопрос, как мы видим сейчас, жизни и смерти. Да, экипаж все видит. Моряки, народ и рыбаки достаточно просвещенные, они понимают условия, в которых они работают, и, естественно, могли обратиться к капитану, видя, что это может кончиться плохо. Но, подчеркиваю, Арктика, Баренцево море – это всегда штормовые условия, и люди много раз бывали в них. И, скорее всего, надеялись, как мы с вами говорили, на это авось, что и в этот раз вернемся с уловом, и в этот раз получим зарплату, тем более Новый год, тем более относительно хорошая путина шла. Поэтому все это, наверное, на людей психологически воздействовало. Зачем там задавать вопросы, зачем ставить ребром свою позицию, что в таких условиях не ловить. Это, подчеркиваю, сейчас мы должны разработать такие условия, когда ответственность и владельцев, и коллектива, в смысле экипажа судна, и капитана должна быть четко прописана, потому что мы должны перестать терять людей. К сожалению, вот что хочется подчеркнуть, я мало найду рыбаков из развитых стран, где такие происходят гибели. К сожалению, цивилизованных, ну или как бы сказали, в капиталистически развитых странах уже граждане не особо стремятся в море. Сейчас гражданин той же Норвегии, других стран, вот, он не особо рвется в море. Но вот таких трагедий вы не найдете.
Михаил Петрович, я уж прошу прощения, но я вот снова квожу к вот этому, увожу к моменту формального, неформального. А не будет вот такой отказ или желание моряка показать на пункт в правилах? Или, опять же, стремление соблюдать регламенты? Ну, каким-то, знаете, проявлением, типа, это не морской дух, у тебя настрой какой-то вот слишком слабый. Вот не будет вот этого. Ну, как это сказать? Знаете, мол, вот мы здесь мужики, мы здесь сами все сделаем. Нам не нужны никакие указы. Так в разных областях бывает, когда, ну, как это сказать, вот это вот, показать свою силу, что ли, может быть, порой и глупую, но важнее, чем соблюдать правила. Вот этот момент насколько важен, потому что наверняка же тоже бывало такое. И не раз, когда справимся, ребят, ну, у нас же в правилах, ну, ты что, слабак, что ли?
Да, я как уже подчеркивал, атмосфера в коллективе, тем более коллектив временный.
Я вот, Михаил Петрович, я, прошу прощения, дополню. Вот да. Этот момент, насколько можно зарегулировать, грубо говоря, ну как это сказать, полностью формализовать отношения между капитаном и командой?
Да, абсолютно. Есть же в профсоюзной деятельности понятие коллективного договора, что при одних условиях коллектив рыбацкого судна или транспортного судна делает работу, в других условиях, когда нарушается там правила техники, это норма. Если нарушил правила технической безопасности, коллектив не должен выходить на работу. И если бы там была, условно говоря, профсоюзная организация, надо сейчас тоже исследовать, представить профсоюз, но это как в любой деятельности, вы же к этому подводите коллектив, если видеть, что автобус без тормозов, он не должен выходить на линию. И водитель, или коллектив водителя говорит начальнику автоколонны, мы не можем выходить.
Но смотрите, это технический момент. Технический – это одно совершенно, здесь абсолютно с вами соглашусь. А вот такие вот, грубо говоря, ну где пограничные, например, те же погодные условия, когда опытные моряки скажут, ну мы и не в такие ходили, и не в таких условиях бывали. Вот здесь вот этот момент.
Нет, в основном, как я делал акцент в начале, и сейчас говорю, в основном погода в наших арктических заполярных краях, она все время одинаковая. И погода, естественно, служит практически рабочим фоном. Но когда вот шторм, если вот подтвердится то, что сейчас мы получаем информацию, этот шторм должен был заставить или приостановить рыбный промысел, или гарантированно обеспечить такую, знаете, своевременную сколку льда. И вот коллектив, который, видя, что мы пойдем в эти штормовые слои ловить, но вы какую-то часть экипажа поставьте на сколку льда. Этого не было, судя по всему, сделано, почему быстро лед намораживался, говоря простым языком, и он остойчивость судна сделал проблемной. Остойчивость судна такова, что привело все к опрокидыванию. Это же, вы знаете, с одной стороны, это вопрос технический, с другой стороны, вопрос волны, вопрос шторма в этих условиях. Но вначале, как мы с вами обсуждали, если бы технический регламент, назовем обычным приемлемым термином, технический регламент соблюдался, на судне, то этого бы не произошло, подчеркиваю. Но выводы окончательно должно делать следствие.
Михаил Петрович, спасибо вам огромное за такой подробный, обстоятельный рассказ, за, уж извините за это слово, за погружение во все аспекты этой проблемы. Это действительно трагедия. Председатель общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев в эфире «Радио Спутник». В завершение одно из сообщений, которое приходит, правительство России в течение месяца получит информацию о технической готовности судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море, к осуществлению промыслов в районе крушения. Это заявление вице-премьера российского Виктория Абрамченко. Таким образом, все подробности, все детали трагедии, безусловной страшной трагедии, будем выяснять в течение ближайшего времени. Обо всем обязательно расскажем. У нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников.
Диаграмма дня на радио «Спутник».